Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Для всех с большим удовольствием. Вечером в субботу приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Невероятно интересная и непростая неделя нам предстоит, поэтому мне кажется, что нам как никогда, да, хочется больше знать, что происходит, чтобы нам разъяснили и расставили точки над «и». Вот этим, друзья, сегодня сейчас мы будем заниматься. Поэтому я призываю всех, кто с нами оказался в компании YouTube-канала Фейгин Лайф, YouTube-канала Курбанова Лайф, не забыть поддержать нас своим лайком, обязательно подписаться на наши YouTube-каналы, поделиться своими мнениями, своими ожиданиями, скорее, да. Считаете ли вы, что эта неделя будет какой-то прорывной, сенсационной? Ожидаете ли вы, что между собой два президента, диктатор, да, и президент США смогут о чем-то договориться, в том числе, как и всегда, ваше мнение для нас очень важно. Ну и неизменно, в хорошем смысле, с нами остается все та же компания. Естественно, этот час мы проведем в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, CTX, аккаунты Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всех приветствую.
Да, друзья, ну и коль уж все знают, что делать, мы начнем, конечно, с топ-темы. Марк, она связана с тем, что место, время, ну, по сути, день уже нам известны. Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа, я напомню, сегодня 9, то есть, ну, вот прям совсем скоро, и пройдет она на Аляске. У меня была первая мысль, это потому что это исконно русские земли или потому что это американская территория, да, то есть тут можно иронизировать очень долго. Трамп сказал, что долгожданная встреча между мной, президентом США и президентом России, состоится в пятницу 15 августа в великом штате Аляска. Дополнительная информация будет представлена позже. Помощник Путина Ушаков подтвердил дату, подтвердил место и также заявил, что Аляска – это символично очень из географичной близости к двум странам. Ну и кроме того, даже анонсировалась некая встреча на территории России, потом в перспективе. Ну и еще из немаловажного, что сказал Трамп, это то, что приоткрывают некие карты, что в соглашении по Украине будет определенная перестановка территорий. Некоторые вернутся, некоторые сменятся местами. Будет определенная перестановка территорий. По его словам, вопрос обмена территорий между Украиной и Россией сложен, но принесет выгоду обеим сторонам. Значит, некие территории украинские будут меняться, но встреча на двоих, на Аляске, без Украины. Что, Марк, по вашему мнению, будет проходить 15 августа? И самое главное, а какая же перспектива, когда без меня меня женили?
Да, но... По-видимому, 15 августа встреча на Аляске все-таки состоится. Это первое. Ну, вряд ли за там оставшуюся неделю, сегодня у нас 9 число, осталось 6 дней, на самом деле, даже не неделя, они отвернут оглобли, как у нас говорят. Вряд ли уже это можно переиграть. Хотя это был супер ход бы для Трампа просто взять и отменить эту встречу. Просто скипнуть и отыметь Вову. Но он так не сделает. Он так не сделает. Я объясню все остальное, почему. Во-первых, почему Аляска? Ну, мы вообще предполагали, что это будет одна из стран Персидского залива. Почему? Потому что, ну, и ближе, и как бы нейтрально, и плюс решение суда в Гааге, хотя, с этой точки зрения, Америка тоже не участвует в юрисдикции Международного уголовного суда. Формально, исполнять решение этого суда она не обязана. Хотя, я напомню, при администрации Байдена было заявление о том, что, ну, конечно, мы не участвуем в Международном уголовном суде, в Гааге, да, это договорной суд, и римский статут для нас не имеет значения, мы его не подписывали, но мы как бы исполним решение, если вдруг что. Вот это звучало на самом деле, и сейчас идет переигровка. Я думаю, причин, почему это Аляска, ну, Трампу нужно, во-первых, подчеркнуть, что это я его к себе приглашаю, это он ко мне едет, ну, как бы хотя бы хоть сколько-то прохеджировать риски, если встреча закончится ничем. А вероятность такого очень велика. Очень. Это первая причина. Вторая причина, на мой личный взгляд, как мне это представляется, но это, представьте, в Вашингтоне проводить такую встречу. Ну все, конец. Со всего континента, со всей Америки, если не дальше, съедутся даже за эти оставшиеся 6 дней. Украинские общины, не украинские общины, протесты, перевернутые автомобили, кишки наружу, все что угодно. Ну, потому что такого злодея-диктатора в альма-матер, так сказать, свободного мира, ну, что называется, в бастионе свободы, ну, не потерпит никто. Даже если это ищет выгоду Трамп за счет этого. Аляска – это очень далеко. Это очень далеко. Вот так просто туда не доедешь. на самолетах, на, там, на собачьих упряжках, там, знаете, неизвестно где они, в Анкоридже будут проводить, или где-то в горах, там, в районе Маккинли, гора самая высокая там находится. Вот. Вот, но это, наверное, еще и с точки зрения изоляции имеет значение. Ну и в третью очередь, может быть, по-моему, Трампу до фонаря, вот это символизм того, что это бывшая русская территория, проданная в свое время Соединенным Штатам. Ну, хорошо, нравится Москве так говорить, нравится так думать. Нравится под эту идеологическую базу какую-то подводить. То есть мы не в Америку на поклон, какая там, значит, вот дяде Сэму, дяде Дональду, а вот как бы к себе. Едем на свою, значит, как говорится, территорию. Ну, что-нибудь вот такое, да, чтобы вот не обидно было, чтобы не выглядело слишком унизительно, скажем так. Ну, это отыгрыш такой, я бы сказал, население схавает, скажем так, да. Вот, значит, везде, где наступало, как там ее нога или там еще что-то, солдата, там все наше. Все наше, все мое, у него все мое. Третье, значит, вот сейчас, к сегодняшней минуте, уже после визита Виткофа, после отсутствия последствий 8 августа, то есть ни санкций, никаких испепеляющих мер, ничего нет. А мы предполагали, так сказать, одно из предположений было, что вообще мы Трампа уже всякого видели, и такое он обещал, 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 ничего не делал. Ну окей, ладно, не сделал, сейчас у него есть отсылка, вот сейчас я встречусь с Путиным и тогда. Да? Ну, тогда что? Но вот к сегодняшней минуте уже понятно, что якобы там какая-то махинация идет. Вот не игра, не конфиденциальная какая-то, так сказать, история, не надо раньше времени разглашать про обмен территории, а чистейшая махинация.
С чьей стороны? С России.
Вы знаете, с российской развод, а вот со стороны Уитков и махинация. Он 3 раза уже беседовал со всеми и объяснял, о чем он договорился с Путиным, о чем поговорил с Путиным. Вы видели про то, что началось с того, что да-да, вы знаете, Запорожье и Херсон, ура, ура, они там типа... А сейчас нет-нет, вы знаете, нет-нет, Запорожье и Херсон Москва не собирается освобождать. Ётиц. А что ты раньше-то говорил, что собираешься? Ой, мне тут слышу, тут вижу, тут не вижу, слышу, не слышу. Да вы ебанулись, что ли? Вы что, вы двигаете по карте, по глобусу, чирикаете, вы не понимаете, что это? Оказывается, сейчас, и это уже источники европейские, которым все разъяснили, Трамп тоже общался с европейскими первыми лицами, что типа план состоит в том, что вот Украина выходит с Донбасса, ну, имеется в виду с Донецкой области, и за это Путин идет на прекращение огня. Что, серьезно, что ли? Это весь ваш гениальный прорывной план? Не, ну я не знаю, может, нам что-то не то говорят, может, мы что-то не то понимаем. Но, я допускаю.
Все-таки добавляют приблизительно так, как вы говорили в прошлый четверг, что да, действительно, мы выходим с Донецкой, Луганской частей, хотя Луганская практически вся оккупирована. Да.
И, а они отдают Харьковскую
и... Да.
Погодите, а по какому принципу это определяется? А арифметику? Давайте логарифмическую линейку, это вот двоечники там, это сказать... Давайте посчитаем, а это соотношение какое? Вы что, хотите сказать, 3 села и 4 березки – это за Краматорск, я недавно там был, за Славянск, ну, Константиновка, где бои идут и так далее. Что, вот так, что ли? То есть все правильно посчитали, что ли? Я правильно понимаю, что соотношение такое? Не, ну... Опять же, а что взамен-то? Ну, хорошо, они отдают эти 2 кусочка. Ну, сколько там квадратных километров? Ну, 200, ну, 300 квадратных километров. Ну, хорошо. А что взамен-то? Какое-то мифическое прекращение огня. Которое что? После того, как уйдут войска ВСУ, да, то есть части ВСУ, он скажет, а все, теперь опять нет прекращения огня, мы дальше. У нас еще 2 административных границы в Запорожье и Херсонской области. Что, серьезно, что ли? Кто-нибудь поверит вот Путину на этом? Ну, хорошо, говорят, что типа они там какой-то то ли даже закон примут, что они больше не наступают на Украину. Ну, слушайте, это настолько смешно, следование хоть чему-то, хоть каким-то обязательствам Путина, но это просто несерьезно, понимаете? И вот эта сама отдача территории, вот такой размен, да, кусочек Сумской, кусочек Харьковской. Я везде сейчас там был. Вот я вернулся. Я там в июне же везде был. Я все это смотрел. Ну, соотношение не бьется, понимаете? Ну, не бьется это. Потому что, ну, там прилично, а уж в Донецкой области на неоккупированной части я бывал, ну, слушайте, раз пять. Это unreal, понимаете? То есть, если на это соглашается Трамп, и это предлог для проведения встречи, что это хороший план, ну, это странно. Это странно. Звучит еще, что типа Путин предварительно типа. Это утечки. Но я там Wall Street Journal об этом написал. Что Путин обсуждает прекращение огня в воздухе и на море. На море, во-первых, ничего не происходит. Он что имеет в виду? В бассейне Черного моря, так там флот они вывели. В Азовском море там боев нет. Что имеется в виду? Я не знаю. То есть, может, он Днепр имеет в виду, может, там какие-то бои идут. А значит, и воздух. Ну, хорошо, воздух – это важно. А наступать он продолжает. Я все правильно понял? Но это не всеобъемлющее прекращение огня. То есть, я не понимаю, какой из вариантов обсуждается. Если всеобъемлющее прекращение огня, это хотя бы можно обсуждать. Ну, все, война останавливается. Дело в том, что я помню, что Москва говорила, что нужно всеобъемлющее, окончательное, бесповоротное решение, которое прекращает войну. А здесь, как бы в этой ловушке, получается, что ты отдай какую-то территорию, ну, они это называют обменом, да? А гарантии того, что война не возобновится, ты толком не получаешь. То есть после обмена, так называемого, то есть потери всей Донецкой области до административной границы, гарантий того, что война не возобновится, никаких.
Более того, сейчас пишут о том, что это невозможно, да, вот просто, чтобы наши зрители понимали, невозможно отдать до административных границ Донецкую область. Но аналитики военные пишут, что если бы гипотетически это случилось, мы бы отдали всю линию сдерживания, а это фортификации, которые строились с 2014 года, ну, которые 11 лет не дают россиянам продвигаться дальше. Да? То есть можете себе представить, насколько стратегически важны, кроме территории, кроме людей, мы отдаем еще и в качестве там, ну, наших гарантий безопасности, которые мы сами себе построили. Именно поэтому в том числе это невозможно.
Ну, это еще один аргумент. Я еще раз подчеркиваю. Вот сейчас у нас в чате зрители, пожалуйста, посчитайте квадратные километры. Ну, я вам сегодня весь день давал интервью, просто не успеваю. Посчитайте соотношение квадратных километров. Ну, хотя бы по такому критерию, я сейчас не по другим. Сопоставимы ли те и те куски? До административных границ Донецкой области с сотнями тысяч людей, которые на этой неоккупированной территории живут. Сотни тысяч людей. И вот эти кусочки до Вовчанска в Харьковской области, я там был не так давно, вот я рассказывал, показывал, леса. Леса. Вовчанск – это малюсенький, в общем, населенный пункт. И, ну, в Сумской области тут и говорить нечего. Села. Какое-то количество сел. А здесь хотят отдать полноценные города. Я много раз ночевал, и в Краматорске, и в Славянске ночевал. Ну, то есть, ну, как бы это полноценный город. Пиццерия там была, кстати. Вот. Я не очень понимаю. Ну, хорошо, даже пусть так. Допустим, я не понимаю, решать, конечно, украинскому народу. Даже если так, что взамен-то? Вы мне объясните. Оказывается, взамен просто прекращение огня. Не, ну нихера себе. Так за такую отдачу-то можно сразу в НАТО принять Украину на утро. Сразу в ЕС, сразу войска натовские вести. Бери, бери, бери. Задавись, но тогда уж по полной, ну я логично рассуждаю. А здесь никаких таких гарантий как-то даже не обсуждается. Ну ты хочешь на халяву получить, пожалуй, тысячи квадратных километров? И как бы еще и еще что-то ты хочешь получить? Ну это, я бы сказал, больше, чем наглость. То есть вот сейчас уже отреагировали Украина, Киев официальный, и европейцы. Они, поняв, какой видимый план, да, ну то есть изначально их вводили в заблуждение, что и Запорожье, и Херсон, ну хер с ним, ладно, тут еще можно хотя бы обсуждать, если просто освобождают Запорожье и Херсон. Когда стало понятно, что там ничего не освобождают, они возмутились, говорят, у нас свой теперь план. Ну, этот план неприемлем. Ну, как я это читаю в лентах новостей. Может, мы что-то не понимаем, но я не думаю, что кто-то будет сильно скрывать это. Потому что это все-таки уже в публичной плоскости находится. Исходя из всего вышесказанного, вероятность того, что эта встреча пройдет впустую, велика. Ну, потому что если Украина не соглашается, и европейцы ее поддерживают, на это безумие никто не решится. Ну, Трамп не продавит это. Другие говорят, что, возможно, Москва специально затеяла, чтобы поссорить Трампа с Украиной. То есть сказать, я вам отличный план, я вот еле-еле этого мудака уговорил, а вы неблагодарны. Ну, то есть вот в таком режиме. Риск такой есть. Риск такой есть. Тем более, что почему-то это решено обсуждать без Украины. Ну, тогда, если это Гемадрил хочет это обсуждать, ну, так пригласите Зеленского, садитесь все втроем и тогда обсуждайте. А как вы без Украины, без украинского президента, тем более он и сам-то это решить не может, вы же поймите это. Он-то это решить не может, а как он это решит, Зеленский? Как? Если он такое решит и подпишет без публичной позиции парламента, украинского общественного мнения, партии, военных, армии и так далее, ну какой же из него президент? Он не может, у него нет таких полномочий. У него просто нет таких полномочий. И Зеленский, я убежден, на такую авантюру сам не пойдет. А зачем это ему? Зачем ему оказаться в ситуации, когда он, по мнению кого-то, опять же, этого нет, предаст интересы украинского народа? Армии, жертв, всего, что было за эти 3,5 года. С чего бы? И потом, вот что самое удивительное, вот мы снова возвращаемся к тому, с чего стартанули. Путин опять избегает последствий за все, что он делал. Ну, дураку же ясно, что он там отменит все санкции там, и так далее. Он же условия наверняка ставит. Ну, 100%. И более того, Трамп наверняка ему это обещает. То есть у меня вообще в этом нет сомнений. Вот мы цитировали какое-то вот это агентство, так сказать, то ли фейковое, то ли нет, польское, которое говорило о плане Уитков, но он близок к тому, что вот звучит. Отмена всех санкций там же было? Было. Ну какая разница, польский фейковый сайт или еще кто-то, неважно. Хочет ли отмена санкций Путин? Да, хочет отмена санкций. Это очевидно. Мешает это ему дальше вести войну? Конечно, мешает. Это ударяет по экономике, по военной промышленности, по социальной сфере и так далее. Ну, конечно, хочет. И ничего взамен. Ничего взамен. Понимаете, план, при котором Украина, ну да, соглашается с уже сложившийся статус-кво оккупированной территории, сделать ничего нельзя, это, ну, хотя бы в этом есть отсутствие новых потерь, понимаете? Мы остановились там, где остановились. Да, мы деоккупировать не можем. Подавитесь. Пусть жизнь потом все расставит на свои места. Но в этом хоть какая-то... Но Путину этого мало. Путину этого он не хочет удовлетвориться тем, что он уже получил, что логично. Ну ты же уже это получил. Ты уже захватил чужую территорию соседнего государства. Ну удовлетворись уже, подавись этим, наконец. Нет, да еще. И вот за этим еще, не только Донецкой области, поверьте мне, последует и Запорожская, и Херсонская, и все остальное. Под предлогом, что ну вы же не хотите возобновления войны. Надо уступить. Я уже выше сказал о том, было бы красиво, если бы Трамп просто взял и слился. И сказал, что ты у меня это, болит яичко, я не поеду. Можешь приезжать сам без меня, вот так как-нибудь. Было бы хорошо, кстати, а что? Но только при одном условии, если бы он ввел те санкции, которые обещал. Если бы он принял те меры, которые обещал. А мы этого не видим. Чтобы он этого делал, чтобы он этого хотел. Чтобы он это реализовывал. Я считаю так. Ты их введи, все эти меры, которые ты обещал. Ты их введи. А потом продолжай переговоры. Никто же не отказывается от переговоров. Все ок, все нормально. Но ты введи все эти меры. Сейчас начали запускать тему про BBC. Там частично вот тут Саймон Шустер появился. Про то, что это Лукашенко. Как бы некоторые, так сказать, на встрече с Китом Келлогом. Типа он от имени Путина. Да, Володя хочет прекратить войну. Хочет, вы просто не понимаете. Да, хочет. Вы вот пойдите ему навстречу, а вы вот то, а вы вот это. Ну, это еще один разводняк какой-то. Ну, я вообще считаю, что там Лукашенко никто не слушает, ни те, ни другие, ни Москва, ни Вашингтон, но зачем это нужно сейчас? Ссылаться на этого чудика. Смысл? Как будто бы это должно кого-то к чему-то расположить. Ну, то есть Вашингтон там уже, ну вот же даже Лукашенко говорит, что он мира хочет. Значит, надо чуть-чуть ему пойти навстречу, поверить ему. Поверить, что он вот не будет возобновлять войну, что после прекращения огня он остановится. Поверить. Так такое же уже было все. Уже верили 100 раз. Я в общем и целом думаю, что мы возвращаемся к оценке, которую мы имели изначально. Ее меняли только, ну опять же, как меняли? Давали аванс, как я много раз говорю.
Зависит от заявлений Трампа. Да,
да. Да. Почему? Потому что ну, редко бывало в истории Америки, что президент такой большой страны говорил и не делал того, что он обещает. Ну, согласитесь. Мало бы примеров. Наверное, бывало, но не по таким крупным поводам. Не на глобальном историческом уровне. И поэтому сегодня произошло ровно то, что и произошло. То есть мы исходим из того, что ничего не поменялось. Путин не собирается прекращать войну. Путин не собирается ничего уступать. Путин хочет всю Украину. Другое дело, что он может маневрировать. То он хочет ее военным путем, что, ну, прямо скажем, не просматривается за эти все прошедшие летние месяцы и весенние, да, там, ну, с мая, считай, уже август, приближается к середине. Но равно как и он никогда не откажется от аннексии всей Украины, уничтожения Украины как государства и украинской нации, как субъекта, исторического субъекта мировой политики. Не отказывается. И то, что на его разводняк ведутся, это очень-очень печально. Он может так себя вести ровно и только потому, что мира через сил так и не было по отношению к нему употреблено ни разу. Вот и все.
Ну, Дональд Трамп тоже преподнес интересный урок, Марк, мне с 22-го года казалось, и даже раньше, но просто это касалось непосредственно Украины, что без Америки невозможно. Вот хотите политически, хотите военно, хотите в финансовом соотношении. Вот если нет Америки с тобой рядом, ты упадешь. Да. А Украина множество раз доказала, что, оказывается, нет. Намного сложнее, вот прям намного сложнее. Цена возрастает невероятной для украинского народа, для украинской армии, но этот титан, он не является единственной гарантией. Да? И, по сути, это будет еще один тест. Именно на этой неделе мы будем его проходить, потому что вы действительно вспомнили и про ответ Киева. Судя по тем новостям и заголовкам, которые начали возникать, президенту пришлось выйти там, ну, чуть ли не со срочным обращением, и он сказал, что он фактически отказался, дал отказ на планы передать России всю территорию Донбасса. Президент сказал, что ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Украинцы не будут отдавать свою землю оккупанту. Мы не дадим России награды за содеянное. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Ну и, конечно, президент Зеленский сказал о том, что ну, такой послал скрытый упрек, заявив, что Аляска, где будут встречаться Путин и Трамп, достаточно далеко находится от Украины. И сегодня мы увидели, как обзваниваются все европейские лидеры. Есть заявление Макрона, который говорит, что, конечно, без украинцев невозможно решать судьбу украинцев и Украины, и не только. Но я в этом увидела нерв на самом деле. Да, вот когда тебе надо всех обзвонить, и Стармера набрать, и Мерцу, и сказать, подождите, что ж происходит как-то так, это же касается безопасности и европейцев в том числе. Хотя и возникла уже в западной прессе информация, что если Зеленский откажется, это, конечно, очень и очень раздосадует и разозлит Трампа, что очевидно. Но давайте разберемся, остается ли не только у нас, но и у европейцев вот этот люфт сказать «нет». Ведь это уже было. У нас был овальный кабинет, у нас был этот дурацкий договор про редкоземельные металлы. Куча всего, и нас с европейцами прогибали. И вот это еще один тест, по сути.
Вы понимаете, хорошо предвидеть действия Трампа. Тот, кто может это делать, он может заработать огромные деньги на тотализаторе, скорее всего. Дело в том, что Трамп ведет себя и непоследовательно, и часто завирально, я бы сказал. Ну, понятно, и импульсивно, эксцентрично. Все эти эпитеты уместны. Сказать, что Трамп может изменить свое отношение, ну, не исключено, мы всякое уже видели. Другой вопрос, что прошло уже 7 с лишним месяцев с момента его прихода к власти в январе, ну, 20-го была инаугурация, и ситуация несколько поменялась в истеблишменте, поменялась в среде американской политики. Да? Во-первых, у него большие проблемы внутри самой республиканской партии. Мы-то думали, что в основном со своими противниками изначально, такие есть, которые против его действий в Украине, там, по отношению к Москве и так далее. Ну, это консервативное традиционное крыло. Но есть и проблемы с его сторонниками, которые мага, которые отказывают ему в доверии. Ну, там это связано с комплексом причин, там и файлы Эпштейна, там и, значит, поддержка Израиля, и там много каких, у каждого свое, свои погремушки. Но это уже не такая тотальная, однозначная поддержка его и его администрации со стороны американского общества. И проблемы именно в истеблишменте, не в последнюю очередь. Ну, за эти месяцы, слушайте, от него отвалили Илон Маск, Такер Карлсон, там масса людей. Там с Бенноном непонятно. Ну, то есть масса людей, масса людей. Может ли Трамп себе позволить переломать через колено эту ситуацию сейчас? Но это сложно сделать. Вот взять и опять прекратить поставки вооружений, обмен разведданными с Украиной. Может он это сейчас сделать? Он же так уже делал, мы уже это видели. Чисто теоретически да, но сейчас это сделать гораздо-гораздо сложнее, чем когда он это делал в феврале. Потому что он был бы как на взлете, так сказать, на ожиданиях. Сейчас к нему более умеренное, более такое трезвое отношение, я бы сказал. И к его завиральности тоже определенным образом. При том, что даже и сегодня, я подчеркиваю, Трамп хотел бы, чтобы война прекратилась. Не потому, что он так озабочен судьбой Украины, любит украинцев. Нет, не поэтому. Это его предвыборное обещание. Раз. И это и часть его стратегии в отношении Китая, ну и Москвы отчасти. Два. Поэтому война ему в принципе не нужна. Он на мире заработает больше. Вот выразимся так. Но чем он готов жертвовать? Готов. Украиной. Для него это не актив. Что может делать Украина в такой ситуации? Ну, сам факт, что европейский союзник поддерживает Украину, они ищут мир любой ценой, ценой любых жертв, это уже неплохо само по себе. Потому что Трамп на это уже натыкался. Это раз. Во-вторых, Трамп может меняться как в одну, так и в другую сторону. Мы тоже такое видели. Хотя бы уже потому, что, простите, он не реализовал те угрозы до 8 числа, которыми грозился. А за язык его уже поймали. Ну что ж ты, что ж ты. Сначала 50 дней, потом 10, а потом ничего. Но это как-то по меньшей мере выглядит, ну, совсем не кошерно. Ну, непоследовательно. Уже понятно, что это разводняк Путина. Уже понятно. Просто ты либо ведешься на этот разводняк, какой он был и раньше, либо не ведешься. Одно из двух. Ну, я же говорю, что можно ли войну прекратить при его желании Трампа? Можно. Путем сдачи Украины, например. Можно путем сдачи Украины? Ну, конечно, война остановится там через какое-то время. Если не давать оружие, не помогать и дать Украине утонуть, то, ну, теоретически война прекратится. А он на такую цену согласен? Так вот, его договоренности на Аляске могут быть чреваты именно таким решением. А вот на сдачу Украины может согласиться Трамп, но не может согласиться американский истеблишмент и согласится западная элита, понимая, какие у этого будут последствия. Это аппетит агрессора только разогреет. От такого, понимаете, маяк расходится, а не уходит в себя. От такого аппетит только возрастает. Ну, в Европе они, знаете, более-менее понимают, это близко к ним расположено, они знают, что Путин этим не удовлетворится. Получив на халяву что-то, он захочет еще. Если кто-то думает, что все, 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 он подписал все бумаги, он больше ничего плохого делать не будет. Так можно сказать, только конченый дурак. Ну, просто идиот, просто клинический идиот. Для Путина, еще раз подчеркиваю, для Путина любые обязательства, любые слова не стоят ничего. Любые обещания – это пустой звук. Пустой звук. Он нарушит их, не высморкается, понимаете? Ему пофиг. Абсолютно. Надо, это комбинация из его сути, существа, и его возраста, если хотите. Ну и третье еще обязательство перед Китаем. Вот с Китаем там тоже. Вот. Не случайно с Си Цзиньпином это все, значит, обсуждает по телефону. Тоже не, потому что у Китая более долгосрочная цель. В этой конструкции должен появиться еще и Китай с Тайванем, понимаете? А Козлевичу, помните, как у Ильфа и Петрова? Вот. Тебе, мне, а Козлевичу. Вот еще Китаю еще что-то. И поэтому на самом деле вопрос только в том, кто готов вестись на разводняк или не готов. Ну, Украина, понятно, не готова, европейцы, видимо, тоже. Трамп, возможно, решил в это поиграть. Думаю, что он гений сам сделок и вот этого всего разводняка. Но это не так. Это не так.
Вы справедливо упомянули, не только президент Зеленский обзванивал своих друзей, действительно, Путин обзванивал свою сторону, ну или там страны, которые просто ближе, для того, чтобы тоже рассказать о каких-то стратегических планах. Ну и как раз истеблишмент, который вы вспоминаете в Америке, он сейчас молчит. Вот прям все так набрали воды в рот, ну и ждут, что же будет дальше. Единственное, кто, по сути, не обременен никакой должностью, это дочь Кита Келлога, она очень часто активна в социальных сетях, и она написала о том, что далее, чем дальше, тем больше очевидно, что президент Трамп стоит на раздорожье, на разных дорогах Черчилля и Чемберлена, очень точно. Его выбор будет означать, определять судьбу не только Украины, но и будущую безопасность Соединенных Штатов Америки и всего мира. То есть вот тот самый эстеблишмент, о котором мы вспоминали, действительно просто так, скорее всего, не воспримет решение. Тем не менее, есть у нас еще небольшой взгляд на предстоящие переговоры. Марк, только сейчас это, наверное, больше с точки зрения гуманитарный и очень необычный, поэтому я не буду говорить про там зраду, про хороших русских и всего остального, просто вы нам попробуйте объяснить, о чем идет речь. Дмитрий Муратов, очень известный человек, да, сооснователь «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира, обратился к президенту США Дональду Трампу, также он обратился к Папе Римскому Льву XIV с просьбой включить в повестку возможных переговоров лидеров России и Украины пункт о судьбе политзаключенных. Речь идет о взаимном помиловании президентами Путиным и Зеленским политических узников, это противники СВО в России и сторонников русского мира в Украине. Такой акт гуманизма спас бы сотни жизней и затронул бы людей, которые не совершали насильственных преступлений, а находятся в тюрьмах лишь за выражение личного мнения. Я сразу могу сказать, что Муратов вызывает, судя по всему, как правило, только исключительно положительные эмоции и уважение, но, тем не менее, я все-таки как украинка скажу, что, значит, если это те, кто выступает за русский мир, то как бы они нам не симпатичны. Если они являются противниками СВО, то это тоже не наши союзники, да, это просто люди, которые там россияне, которые выступают против, мы их забирать или менять не можем. Всегда, естественно, мы хотим вернуть своих военнопленных, но невозможно менять гражданских на военных, да, так не бывает. Ну и в конце концов, сама идея, которая выглядит очень странно, потому что, ну, мы вменяем, там, самый главный любитель русского мира Медведчук как раз вот в Россию поехал. Время от времени мы меняем каких-нибудь священников, предателей и не то. Как вы считаете, кого пытается достать Муратов, и, как правило, все-таки за такие обмены отвечает западный мир? Это то, что было уже за время войны несколько раз. А тут украинцев на россиян поменять?
Ну, во-первых, я думаю, что это идея не самого Муратова, а это какая-то комбинация из инициатив, которые согласованы с Кремлем. Я думаю, что это по линии Венедиктова идет. Вот. Он с этим давно носился, кстати сказать. Ну, естественно, когда Венедиктов с таким бы вышел, то мало кто на это обратит внимание, потому что там все ясно. Там, понятно. А Мурат все-таки Нобелевский лауреат. Человек, признанный в западном мире. Нобелевской премии, признание, безусловно.
Я прошу прощения, я это как раз увидела. Справедливости ради скажу. В телеграмме Венедиктова.
Да, нет, они сейчас, они синергизируются в этом вопросе под предлогом. Это все та же, и яблоко туда же, в этой же существует парадигме кириенковской. Вот. Это крыло работает у нас на типа мир во что бы то ни стало. Что здесь, во-первых, опасно? Потому что вдруг, оказывается, есть политзаключенные в России, но, оказывается, есть и в Украине политзаключенные. Ну, в этой уравнении, понимаете? Мне просто интересно, хорошо, тогда давайте разберемся, а кто там и кто тут? То есть те, кто сидят за лайки в России, за перепосты, уравнены с теми, кто тут наводчиками был. Да, я все правильно понимаю, в Украине. Просто, ну, мне интересно, а кто-нибудь за лайки и посты сидит в Украине? Не, просто его, мне интересно, фамилии. То есть, если на таких менять, то давайте, ну, тогда соотношение не в пользу будет. Может, найдется какой-то один притянутый за уши в Украине, которого посадили за лайки и посты, перепосты, а в России таких тысячи. Тысячи, не сотни, тысяч. Ну, если таких менять, то да. А если под этим подразумевается, что политзаключенными в Украине являются те, кто был на связи со спецслужбами российскими, и они тоже у них как политзаключенные, да? То есть публика, которая во время войны работала на врага, причем за счет этих действий погибли люди, погибали люди. Но это разный спектр, там могут быть и шпионы открытые и так далее. Кто имеется в виду? Давайте фамилии, давайте разберемся конкретные кейсы. Чтобы можно было об этом говорить. Не вообще, не вообще. Я тоже за то, чтобы российские политзаключенные, особенно те, кто выступали против войны, такие есть, мы их фамилии знаем. Тот же Александр Скобов, тот же Горинов, депутат. Это люди, которые просто за свою антивоенную позицию получили конские сроки, дикие. Я за то, чтобы их освобождали. Я за то, что их меняли. Ну, на кого меняли, это второй вопрос. Если в конце концов их надо обменять там на каких-то, то, ну, хорошо, давайте посмотрим, на кого. Военных, не на военных, гражданских, не гражданских. Ну, тут могут быть варианты. Можно это обсуждать. Ну, не нам, а обсуждать Украине, которая, может, какими-то располагает для этого ресурсами, или Запад располагает этими ресурсами. А вот только не надо употреблять по отношению к тем, кто, если мы не знаем конкретных кейсов, пусть нам представят эти конкретные кейсы, не знаем, о ком идет речь в Украине, то не надо их называть политзаключенными. Политзаключенный или узник совести, есть такой термин узник совести, который в свое время Amnesty International ввела и так далее, это строго определенный человек. Это человек, которого преследуют за его политические взгляды. Не за действия, а за преступление в виде несанкционированного властью и противоречивого его позиции отношения к тому или иному. Власти, войне, еще чему-то. Все, это за мысли людей судят. За их политическую позицию, за их политические взгляды. Я хочу увидеть, кого осудили в Украине за политические взгляды. Конкретно за политические взгляды. Нет, вот, потому что в Украине все процессы открытые. Все мы это видим, можно наблюдать. Украинское общество может это контролировать. Я слышу разные голоса всяких педерастов, которые там типа как его... Вот этот, который прячется в Америке, там, то ли маму он, там, что это, педик какой-то, вот этот, мудак какой-то, конченый совершенно, совершенно уебище какое-то, да. Вот. Но это все фуфел, понимаете, это фуфельные. Или кто, вот этот шарик, что ли, вот этот, вот, который сбежал, этот, политический заключенный. Ну, нет, я слышу, его называют политическим блогером. Ёптать. Что, серьезно, что ли? Это туебан, значит, политический блогер, оказывается. Ну, просто, понимаете, кого вы имеете в виду? О чем вы говорите? Давайте разбираться. Конкретно, кто политзаключенный в Украине? Кто в России, я знаю. Мы их можем назвать фамилией. Вон он там, Артем тот же Кригер. Журналист из Соты. Взяли, дали ему пятак. Я ему не раз давал интервью. Дядя его, Миша Кригер, сидит за антивоенные выступления. Дали ему, по-моему, 8 или 9 лет. Причем там оправдание терроризма влепили. На ранней стадии войны его прям посадили, поэтому сейчас бы уже лет 20 дали. Вот этих людей я знаю. Я эти кейсы могу рассказать от и до. Пусть мне скажут, кто в Украине пострадал за свои конкретно политические взгляды. Прям сел в тюрьму на большой срок. За то, что он крикнул там Путину «пхай-пхай». Просто хочу понять. Вот. Поэтому на самом деле это выглядит как провокация, вот, которая имеет своей целью создать политический навес, политический имидж, ну, обращение там к Папе Римскому или куда он там, с кем он там.
Да, да.
Давайте уравняем вообще вот таких и других. Не, принято списки обычно публиковать, чтобы мы по списку сейчас вот начали идти и смотреть, кто там, что там. А без этого, ну, как бы, извините, это выглядит профанацией чистейшей воды. Это чисто, так сказать, ну, как бы, Москва пытается использовать людей с именами, такого как Дмитрий Муратов, для того, чтобы сделать общим местом тот факт, что в Украине есть политзаключенные. В Украине, да, есть заключенные за связь с Москвой, с врагом, которые конкретно обвиняются в конкретных действиях, и они отбывают сроки, и они наказаны за, в том числе и связь с кремлевской пропагандой и всем остальным. Ну, просто я еще раз говорю, давайте кейс конкретно изучать. Я не готов уравнивать одних и других. Тот, кто наводил, тот, кто стрелял, тот, кто, значит, прикрывал и так далее в Украине, получал рублики оттуда, из Москвы, и реальных политзаключенных антивоенной направленности, которые сидят в русских тюрьмах. Вот и все.
Нет, в Украине это абсолютно справедливо. Вы заметили статьи, да, никакой за симпатию, симпатизирование русского мира. Да, даже люди, которые слушают русскую музыку или проявляют себя как-то публично, не в контексте особенно войны, ну что, ну разговор с СБУ или с правоохранительными органами, это максимум, что им светит, а все те, кто осужденные, это как раз действительно наводчики огня, те, кто сливали какую-то информацию, не очень понятно, как их менять на того же, условно говоря, Горинова, хотя и не менять в принципе. Но то, что провокация, это действительно так, мы видим, как Москва бесконечно распространяет информационные вбросы против нас, это касается и обмена в целом, поэтому это вот только еще один из таких штрихов. Ну и на завершение, Марк, наверное, одна из самых главных таких глобальных тем дня вчерашнего. Называют события вчерашние, которые происходили в Белом доме, историческими, и говорят о том, что регионально очень многое должно измениться. Алиев, президент Азербайджана, да. Пашинян, премьер-министр Армении, все это в компании Дональда Трампа, подписывают мирное соглашение. Событие, которого очень долго ждали, событие, которое действительно должно на многое повлиять. Далее это отдельная история. Пашинян говорит о том, что подписывается некое соглашение с тем, чтобы передать Зангезурский коридор со стороны Армении в управление США. Да, это то, что будет бизнес. Это то, что должно улучшить экономику региона в целом. Ну и Алиев выступает с инициативой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Пашинян не стал возражать. Если я не ошибаюсь, у нас есть Пакистан, Индия. Да, это второе или, в общем, третье предложение того, чтобы номинировать Дональда Трампа на премию мира. Тем не менее, если не про ироничное, а если про серьезное. Два непримиримых соперника, врага, которые действительно подписывают через более чем 30 лет это соглашение. Более того, говорят о том, что американские компании входят в этот регион. Есть уже, правда, заявление и со стороны Ирана, который говорит никогда в жизни. Как вам кажется, что радикально и кардинально должно измениться в регионе? И самое главное, говорит ли подписание этого договора о том, что мир там надолго?
Ну, во-первых, смотрите, удалось договориться только когда в этом нет Москвы. Вы заметили? Москвы нет, и все обо всем могут договориться. Вы вынимаете Москву из этого уравнения, и все. Нет препятствий. Ну, как бы, да, очень горько для Армении, с потерей земель, там, всего остального, да. Но о мире, оказывается, можно договориться. А при России никакого мира никогда не было. Все три с лишним десятилетия. Ну, больше даже, если говорить о том, когда распадался СССР до, в канун и в, по ходу 91-го года, когда начались эти войны за Карабах и так далее. Как только Москвы нету, так, слушайте, все можно договориться. Опять аренда на 99 лет американцами, Зангезура и так далее, и так далее. Оказывается, как только вы пытаетесь делать что-то центробежно от Москвы, шанс появляется на договориться даже в таком непримиримом конфликте, как армяно-азербайджанский. Ну, я много раз говорил о том, что горько наблюдать, когда армяне режут азербайджанцев, и азербайджанцы армян. Горько наблюдать. Уж этим-то двум народам уже давно пора бы уже прекратить это все. Уже раз и навсегда, и уже хватит уже друг друга пилить. Понимаете? Да, это не скоро еще закончится, ненависть взаимная и так далее, но уже все. Ну, уже вот, ну, тут-то точно можно и договориться, и начать по-человечески жить. Уже точно можно. Вот точно можно. И не жить, обернув башку назад, столетиями, значит, вспоминая, кому что принадлежит, кто что должен. Причем комплементарность хоть какая-то минимальная должна возникнуть и у тех, и у других. При том, что даже на Азербайджане чуть больше ответственности. Он победил. А значит, как победитель он должен быть и великодушнее, и благороднее сам стремиться к этому, дать возможность армянам, которые бежали из Карабаха, вернуться, нормально жить на территории Азербайджана, как жили в Баку, например, в свое время огромная армянская община была в советский период, там, в ходе революции, там, ну, позже. То есть эти все вопросы можно решить и прекратить уже выяснять отношения, кому что принадлежит, а начать жить как люди. Просто исключив ненависть и насилие из взаимоотношений друг друга. Взаимно открыть границы, начать ездить, уже прекратить вообще преследовать за любое вот ненавистничество и с той, и с другой стороны, и уже начать разговаривать. Америка хороший гарант для этого. Хороший гарант. В свое время план Клинтона был. Мы хотели менять территории на Нахичевань, на Карабах. Но все равно желание помочь было. Почему Москва не хотела никогда примирения Азербайджана с Арменией? Да потому что проще управлять в условиях постоянного конфликта и войны и теми, и другими. Сохранять контроль и над Баку, и над Ереваном. Проще. Натравливать друг на друга, чтобы все апеллировали к Москве. А ты вот мне помоги, а ты вот то, а ты вот это. Как только вы отделываетесь, ну, от такой власти, я еще раз повторяю, может, теоретически была бы какая-то идеальная власть в России, может, она бы и не лезла, сказала бы, слушайте, да помиритесь уже, прекратите вы выяснять отношения. Нет. У Москвы целенаправленный интерес к тому, чтобы этот конфликт разжигался. Более того, Москва сейчас еще более мотивирована провести военный переворот или там переворот какой-то в Армении, потому что в Азербайджане это невозможно сделать. Ну, по понятным причинам. Войска стоят в Армении и так далее. Для того, чтобы возобновить этот конфликт. Чтобы к власти пришли те, кто опять спровоцирует новую войну или что-то ей подобное. У Москвы план такой есть. Это точно. Устранить Пашиняна, вернуть там, я не знаю, Саргсяна, там, Кочаряна или любого другого. Или вот этот Самбелла, которого этого взяли. Вот. Для того, чтобы это все, Каспарян, и чтобы это не останавливалось. Чтобы это продолжалось, чтобы можно было все контролировать. И с той, и с другой стороны. Да, времена изменились. Изменились, потому что Россия втянулась в войну с Украиной и потеряла очень многие свои позиции. Потеряла многие свои позиции. Ей сложно сейчас на 2, на 3, на 4 фронта действовать. Сложно. Но это не значит, что она отказывается от этих планов. Это точно не значит. Ни от Молдовы не отказывается, ни от Армении не отказывается, от воздействия на Баку не отказывается. Нет, нет. Москва свою игру еще не сыграла. Единственный шанс, что у нее ничего не получится и ничего не узнается, если Баку и Ереван, ну, вместе с Турцией, вместе с США, Вашингтоном, совместно обеспечат прочный мир там. Устранят российские войска с территории Армении. Закроют эту базу уже наконец. Она там вообще не нужна. Для чего? Армянам она для чего? Она под предлогом, чтобы защищать их от азербайджанцев была создана. Ну, таким негласным предлогом. УДКБ, ШМКБ. А сейчас-то зачем? Как я уже сказал, я считаю, что Азербайджану нужно приложить огромный к тому, чтобы армянское население вернулось в Карабах. Это важно. Там древние армянские храмы с 4 века стоят. Христианские храмы.
Да, кстати, все это сохранили. И все это в
идеальном состоянии. Да, это наследие. Это не, но церковь не стоит без паствы, понимаете? То есть нужно, чтобы в нее ходили.
Там просто история в том, что азербайджанцы часто говорят, что все их или многое их было полностью разрушено, и сейчас они вернулись на руину. Так вот, Азербайджан, когда деоккупировал свои территории, ну, то есть никто ничего не сносил. Это действительно культурное историческое наследие.
Вот. Вот. Не надо уподобляться, даже если что-то сносилось азербайджанцам, не надо уподобляться никому. Нужно сохранить, потому что это громадное, важное историческое наследство Армении или Азербайджана, армян или Азербайджан. Это уже сейчас, знаете, потом можно решить. Но еще раз повторяю, христианские церкви, культура, заложенная там, она должна полностью сохраниться. А без людей и без ее носителей это очень сложно будет сделать. Очень сложно. Поэтому на Азербайджане огромная ответственность в этом смысле. А на Армении тоже ответственность, вы удивитесь, тоже. Нахичевань отделена территориально от своей метрополии, от Баку. Но нужно обеспечить, чтобы люди могли нормально ездить, и в Нахичевань тоже. Чтобы не было никаких проблем, чтобы рисков не было, ничего не было. Люди должны ездить. Люди должны иметь возможность постоянной связи со своими родственниками, со своими... Потому что они в объезд через Турцию ездят. Ну что это за... Я надеюсь, что в это, на это направлены все усилия. И то, что сам Пашинян очень радикально к всему подошел, вот сам поехал в Турцию и договаривался, и с Алиевым договаривался, и они в конечном итоге вернулись к Вашингтону, и там подписали это соглашение. Это очень обнадеживающий шаг. Очень обнадеживающий. Если Москва не помешает, то, так сказать, предпосылка прочного мира заложена. Шанс на это очень-очень хороший есть. И для Армении тоже. Надо не забывать, Армения сжата в геополитических тисках. Ну, ни газа, ни нефти, ничего нету. Ну что там? Ну, а рядом Азербайджан еще богатый и нефтью, и всем добром. Ну, все равно нужно дружить с этой страной. Нужно поддерживать экономически другие связи. Инвестиции интересны для тех и для других. Вот. Поэтому на самом деле я надеюсь, что хватит ума нынешним руководителям, раз уж они пошли на подписание такого мирного соглашения, найти общий язык и уже как-то определить стратегию развития того и другого народа совместно. Ну, как бы в разных государствах и так далее. Повторяю, только есть проблема, что вопрос суверенитета Армении стоит очень-очень остро. Еще раз обращаю на это внимание. С разных сторон идет информация, что Пашиняна хотят устранить или убить и так далее. С разных сторон из России. Там и армян подключают из общин. 5 миллионов армян живет на территории России. И 2 миллиона, ну, что-то с небольшим может быть в самой Армении. Понимаете соотношение? То есть там намерение снести к черту эту власть. Понимаете? Поэтому это надо помнить об этом. Это большая проблема. Так что вот я так скажу.
Мне кажется, что абсолютно справедливо. Вы подметили один из главных пунктов, что когда выпадает Россия, тогда все соглашения идут намного проще. У Армении и Азербайджана тоже была Минская группа. Так много всего было похожего. И да. Похоже, и не похоже на нашу войну одновременно, но одно главное – это Россия, которая действительно пыталась как можно активнее оказывать сопротивление. А сейчас их нету. И мы с вами этого не узнаем, но, конечно, безумно интересно, как в Москве вчера следили за событиями, которые разворачивались в Вашингтоне. Тем не менее, друзья, на сегодняшний день мы ставим три точки, как всегда, такой мостик от сегодняшнего вечера, вечер понедельника, когда мы снова встретимся. Но прежде чем вас отпустить, конечно же, я напомню о том, что нужно обязательно оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, оставить свой комментарий. А еще не забывайте о том, что есть, конечно же, продукты, которыми, например, сам Марк Фейгин очень гордится и который всегда предлагает вам для того, чтобы вы могли оставаться с нами на связи. В частности, сейчас речь идет про VPN, о котором мы вам, конечно, напомним.
Да, у меня буквально несколько будет, ну, это объявление и одно разъяснение. Что касается VPN, я считаю, что да, нужно немедленно на него подписываться, потому что нам тоже поступает из России информация, что пытаются, значит, VPN глушить сильнее. Сейчас уже есть прямая установка из администрации президента Слубянки, чтобы другие VPN каким-то образом взять под контроль. Ну, это и раньше было. Поэтому здесь очень важно, на какой VPN вы выбрали, на какой VPN вы подписаны. Вы можете оказаться в ситуации, что анонимный VPN будет просто-напросто средством, которое используют российские спецслужбы и Лубянка для того, чтобы отслеживать ваш трафик, а потом применять в силу закон, который вы знаете, принятый поправка к административному кодексу и также, значит, приняты другие меры для того, чтобы штрафовать пользователей, которые имеют доступ к запрещенному или блокируемому контенту. Вот. Поэтому, да, персонифицированный, авторизированный VPN, такой как Фейгин VPN, это, ну, пусть не абсолютная, но все-таки гарантия от того, что вы не попадете на фишинговую, так сказать, платформу какого-нибудь Роскомнадзоровского VPN и так далее. Учитывайте это, когда VPN выбираете. Наше предложение, оно в этом смысле максимально прозрачное, так что воспользуйтесь именно им. К этому я вас призываю. Ссылки есть в чате, ссылки есть в описании. Ну, естественно, мы размещаем в аккаунтах Фейгин Лайф, в соцсетях, значит, размещаем посты с рекламой наших VPN-ов. Так что найдите возможность подписаться, получить наш VPN. И еще одно объявление. Мы только, если кто заметил, устанавливаем новые превью для наших программ. Мы не поспеваем. События скачут так быстро, что у нас сегодняшний 63-й день войны назывался «Индия не сдается». Мы собирались об этом говорить. Там возникают линии от позиции Индии внутри БРИКС, с Бразилией и так далее. Но это потеряло актуальность за считанные часы. И поэтому мы поменяем превью, не обращайте на это внимания, распространяйте ссылки на этот эфир, независимо от того, как звучит тема в превью вынесена, мы ее сейчас поменяем. Вот. Но, к сожалению, события идут быстрее, чем мы успеваем готовить дизайнер, готовить наше превью. Так что это просто технология, которая используется нами для того, чтобы, значит, быть актуальными, чтобы все необходимые условия для проведения эфиров соблюдать. Так что не сильно обращайте на это внимание, но, к сожалению, иногда так складывается.
Да, друзья, в этом прелесть прямого эфира, незаписанных каких-то тем. У нас всегда из-под ножа все, что бы ни происходило или не появлялось сейчас в заявлениях, час назад, полчаса назад, мы все это берем сюда в обсуждение, действительно, иногда даже пренебрегая или жертвуя какими-то уже второстепенными темами. Мир во время полномасштабной войны стал таким, что новость живет 3 часа. Раньше это было хотя бы 3 дня, сейчас это 3 часа, поэтому мы всегда берем самые актуальные новости. И спасибо всем, кто вместе с нами как раз весь этот актуальный порядок дня разделяет, кто приходит смотреть и слушать наши эфиры, кто с нами и не пропускает ни одного эфира, и кто был вместе с нами сегодня, в том числе в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина. Друзья, спасибо вам большое за это. Марк, спасибо большое и вам. Мы увидимся в таком же формате в понедельник.
Да. Всем всего доброго и до свидания.